Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные пары». Умные пары, все умные, простите, умные. Умные парни. Зара Артюнян с нами, психолог. Здравствуйте, Зара.
Здравствуйте, Евгений.
Мы сегодня решили поговорить о насущных политических вопросах, потому что, ну, не с точки зрения даже политологии, а с точки зрения психологии и социологии. Объясню, почему. Потому что все те новости, которые мы получаем, мы их с политологами раскладываем с точки зрения того, где политтехнология такая, где такая. Но постоянно в воздухе витает вот эта вот информационная война, психологическое воздействие, пропаганда их, пропаганда наша. И это, конечно, надо как бы определять и раскладывать именно с точки зрения знания азов психологии, влияния, социологии той же самой, тем более, что социология нам много чего показывает. Поэтому мы, Зару, сегодня и как специалиста и по политическому пиару, и как психолога с большим стажем, мы позвали. Координаты эфира 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. И в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», и в нашей официальной группе ВКонтакте. Вот давайте с социологического вопроса и начнем, Зара. Потому что фонд «Общественное мнение» сегодня представил результаты опроса, что 70% граждан России находятся в состоянии тревожности. У 26% спокойное настроение, 4% затруднились с ответом. Вот с вашей точки зрения, объективные данные, заниженные, завышенные, и самое главное, вот эти 26%, они же, как это, давай бояться вместе, а почему ты не боишься?
Есть прекрасный мем про то, что граждане спокойные, ваше спокойствие оскорбляет чувство паникующих.
Ну да.
Это вот 26%, я в их числе, я бы сказала, что цифра, по моим ощущениям, скорее выше, чем ниже, но это вот те люди, которые называются гвозди бы делать из этих людей. И это, как это, наша гордость и оплот. Люди, которых не вышибает из себя никакая информационная волна. Вот что так вот, если бы уж совсем, я бы назвала это информационным цунами, потому что...
Которая есть.
Которая есть, и мы в эпицентре, и понятно, что рефлексии людям не хватает. Понятно, что информация, действительно, пропаганда на контрпропаганду, с одной стороны одно, с другой стороны другое, к сожалению, при том, что я совершенно уж отчаянная теперь стала патриотка, действительно, в результате того, что всего, что случилось, много претензий к тому, как работают наши медиа, которые как бы призваны успокаивать и объяснять, тоже на троечку отрабатывают, а те работают на десятку и по пятибалльной шкале, потому как загнать всех именно в панику. И это очень хорошая цифра, мне кажется, ее надо отдать политическим пиарщикам всего западного мира и сказать, вот вы молодцы, ребята, вы хотели там этот народ извести на психоз, у вас почти получилось. Потому что, конечно, надо устаканивать людей, а людям для спокойствия нужны какие-то опоры, потому что действительно мы в очень турбулентной точке, в турбулентности жить всегда было сложно, и действительно удел немногих, но когда вот одна пропаганда на другую пропаганду, и люди, у которых нет специальных навыков обращения с пропагандой, у которых нет, ну, как бы маркеров распознавания, то есть обычные люди...
Обычно. То есть вы это видите как технологию?
Да, это вижу как технологии, причем очень разного качества, то есть с очень... именно плохим фидбэком с точки зрения, если мы сейчас будем 2 минуты говорить про западную пропаганду, да. Идеология всего этого безумия была в том, что все русские люди встанут и сместят власть, это было очевидно, но тут они, конечно, тут им двойка, потому что они перепугали людей насмерть, и все те, кто потенциально могли бы в каком-то сне выйти и это исполнить, они уехали просто. То есть если целеполагание было это, а это не скрывалось, это действительно двойка.
Ну или они недооценили как раз степень, что называется, в какой-то момент, наверное, пассионарности российского общества.
Я думаю, что про это они вообще ничего не знали, но вот это 26%. Надеемся, что если это так, то мы победим, безусловно. Если у нас есть хотя бы 30% тех, которые стоят на ногах и понимают, что жизнь, в общем, сложнее, чем фантики или какие-то... какие-то там сериалы Netflix, угу. и когда в жизни происходит все, что может поменять твои планы, и не только лишь творожок из Вкусвилл, это все в твоей жизни важное, конечно, они недооценили, я думаю, что, ну, там, вот, вот с этой точки зрения, конечно, двойка. Вот, и, конечно, я очень хотела бы, у меня желание вот буквально с 24 февраля сидеть на Первом канале и успокаивать людей, потому что действительно людей вы выдернули из этого большого мира, в котором последние, там, я не знаю, наверное, лет 20 постоянно рассказывали про какой-то мир розовых пони, особенно там было очень много моих коллег, рассказывали про мир розовых пони так, будто бы он существует. Не так, что это мир, к которому мы стремимся, не токсичный, доброжелательный, с уважением прав человека и так далее. К сожалению моему, рассказывали про это как про данность.
Что а на самом это деле это было исключение из правил скорее.
Что?
Это было исключением из правил, скорее, вот
да,
эти
это,
вот
это
несколько
было...
десятилетий.
Или, ну, это как Томас Мор, «Город солнца». Это было то, к чему мы стремились, и я к этому стремилась. Я правда считаю, что мы должны стараться быть добрее и доброжелательнее. Uh-huh. И это был мир, в который я тоже там на эту воду мельницу лила. Давайте там не быть токсичными, не быть злыми, поменьше агрессии и так далее. Но людям это продали как вот то, что это и есть мир. То есть вот такой вот розовых пони, такая мультяшечка, в которой все не токсично, в которой успешный успех, если ты все правильно сделаешь, все правильно и хорошо
такого
будет.
Такого буллинга, войн, все... конфликтов и прочее. Нет,
это все, конечно, есть, но это не кошерно, это плохо, мы должны обязательно с этим разобраться. Это, как, знаете, как в советское время говорили, мелкие недостатки на местах. А понятно. Так-то в целом мир прекрасен. И к моему большому сожалению, очень большое количество людей, именно молодых людей, к счастью, старые хоть пожили что-то, они в это уверовали, они поверили в это как в религию.
Это вот люди, которые уехали?
А, да.
Впоследствии? Или которые сказали, я не согласен, потому что это нарушает мои... То есть, как бы, здесь же вопрос какой? С одной стороны, уверовали, а с другой стороны, абсолютно, ну, оторвались от той земли, да. где они росли и так далее, и уехали куда-то в другое место. Это знаменитая же вот эта женщина из одной из корпораций, которая сказала, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, и уехала в Израиль.
Так сделали почти все мои знакомые евреи. То есть не израильтяне, а евреи. Все сказали так, и все уехали. Те, которые знают даже всю историю вопроса.
Угу.
Я понимаю, как те, которые не знают.
Так.
Уверовали. А понимаете, в чем дело? Что дает нам религия? И в частности, вот я переживаю сейчас уже эту леволиберальную повестку скорее как тоталитарную секту. Она
в
дает...
смысле европейского иметь в виду?
Да-да-да, вот та, которая вот за все хорошее против всего плохого, светлые человечки угу. и это все. Вот беда-то в том, что они вот именно в тоталитарных сектах это работает так, что вот этот мир, который мы создали, вот мы же вообще стараемся там за дверь не выходить.
Так.
Сетевые технологии, социальные сети позволили делать так, чтобы этот мир стал их реальностью. Вот сейчас понятно говорю?
Да-да-да.
То есть в обычной жизни, в чем фишка секты обычной, религиозной? Она делает все для того, чтобы ты ушел из дома физически, пришел жить в условную секту.
И где все забыл.
Правильный мир. Ну, желательно отдал все деньги, желательно, чтобы ты не работал, чтобы ты уверовал в то, что все твои родственники, друзья, это плохое. Это вообще с этим не надо. И пришел жить в этот вот наш там, какая-то там, типа монастыря. И вот здесь есть великая истина и правда.
Да.
Социальные сети позволили сделать это виртуальным. То есть то, что нагнеталось, вот эти абьюзивные родители, абьюзивные токсичные начальники, это все плохое, плохое, плохое. По сути, это они делали то же самое.
Но да, с другой стороны.
И создали виртуальный мир.
Так, вот куда они приглашают?
В котором все хорошо. А там за стеной злые враги. И вот в этом мире был кинут клич, что у нас сейчас здесь всех скушают. Угу. Прям вот скушают.
И поэтому и, поехали.
Да, и побежали. Не
Но
поехали,
они тогда
побежали.
Возникает другой момент. Вот, это высказывание европейских политиков. Соответственно, что это принципиально за идеологическая именно составляющая, потому что, с одной стороны, Евросоюз из себя создал объект такой, где ценят права, частную собственность, там, демократия и прочее. Желтые жилеты выходили и так далее. То есть та самая
и
публичная демократия.
Было? Да. Они выходили-то недолго.
Да, а с другой стороны, как бы вот эта вот история, знаменитое высказывание не так давно Урсула фон дер Ляйен, которая сказала, очень резко отреагировала на то, что там какая-то неправильность с точки зрения Брюсселя выборы в Италии женщина выиграла. говорят, что ну, мы-то на них управу найдем. Но возникает вопрос, что люди, которые уезжают, критикуют Российскую Федерацию, именно критикуют и уезжают, потому что здесь им не нравится, они, соответственно, говорят, что вот здесь-то мир правильный. Но не говоря уже о бытовых трудностях, которые есть. Мы говорим о людях, у которых дикое количество денег, они могут себе много чего позволить. Но вот все остальное. Готовы подписывать письма с критикой спецоперации. Только верните меня, пожалуйста, пропустите меня, пожалуйста. Это про что?
Это вот про секту. Я хочу быть со своими. Урсула фон дер Ляйен, условно, если вы хотите именно об этом говорить, они, европейская бюрократия, объявила всем, что есть, опять же, мой любимый признак тоталитарной секты. Есть наше мнение, оно единственно верное, все остальные пошли вон. Ведет себя плохо, мы найдем на вас управу. В случае, если мы говорим про европейское сообщество, то Италия — это часть Европы, не так легко ее выбросить, да, ты можешь выкинуть из секты. Ты иначе влияешь. То есть влияние действительно силы и мощи тоталитарной. То есть есть наше мнение, как было во времена Сталина, Брежнева, оно единственно верно. А что вы думаете, советская власть говорила, что у нас нет демократии? У нас была демократия. У нас, прочитайте Брежневскую конституцию, моя дорогая, прекрасная конституция. Все у нас было, все у нас было для людей. Но и в этом именно фишка, что есть демократия, это наш голос. Наш голос, голос вот, во имя вот этого, этого, этого. А как правые? Какие правые же уже заклеймлены? Там еще большие пласты про расчеловечивание. Вот я понимаю, что мы ограничены эфиром, но мне кажется, там так много слоев, да? Правые давно расчеловечены. В этой риторике давно, это случилось давно не с началом спецоперации, это еще в 90-х, там в интернетах был такой прекрасный закон, к сожалению, память не позволяет мне помнить, как звали автора, это был интернетовский человек из старых программистов, который придумал закон, который гласил, что спор заканчивается, любой спор заканчивается в ту секунду, когда какая-то из сторон упоминает фашизм или Гитлера.
Ну,
то
да,
есть это место, где мы перестаем спорить, потому что спор зашел в тупик. Как это, мир перестал быть пространством для дискуссии. Мы смеемся над тем, что в российском парламенте такое говорили. Вот вам Урсула фон дер Ляйен говорит, мы готовы говорить только в этом. Вот есть мейнстрим, вот ладно, так. Мейнстрим более хорошее слово, наверное, чем тоталитарная секта и верование. Вот ты не имеешь права думать, потому что тебя сразу же назовут фашистом, в тот же день начали
агентом
обзывать.
Агентом Путина, как угодно,
ну,
да.
Агентом Путина, конечно, потому что иначе... Нет, есть две правды сейчас в мире. Мы живем в мире Гарри Поттера. Черно-белый такой прекрасный мир, понимаете? Угу. Детский, детсадовский.
А договариваться, вот самое главное, что сейчас же многие пытаются рационализировать происходящее через воспоминания. Ну вот был Карибский кризис, и тогда же Кеннеди и Хрущев договорились, значит, нужно сделать так, как они, и поэтому все получится.
Так там были ответственные политики, извините, я вынуждена это сказать. Да, действительно, они договорились. Да, это было страшное время, оно длилось очень недолго, оно длилось буквально там несколько, пару недель, по-моему, когда это все происходило. И я считаю, что тогда были ответственные политики, все поняли, что... А сейчас я не вижу, сейчас просто... Все идут на эскалацию. Эскалация, эскалация любой ценой. Жуткое напряжение, от чего, если мы вернемся к тревожности людей, никто не хотел отступать, никто не хотел говорить. То есть сейчас время пушек, очень сложно говорить мудро, говорить про какие-то настоящие вещи, про... Я поняла, например, что... В моем даже окружении, казалось бы, уж на шестом десятке выбирала людей. Даже слово «родина» оказалось настолько некошерным, что когда я говорю, что я в России, я остаюсь, я никуда не уеду, я уеду последняя. В общем, вокруг меня все смотрят, говорят, что с тобой? Как? Почему? Я говорю, ну как это же?
Потому
это
что
же наш дом.
А вот как тогда быть?
Это же, и это такие вещи более высокого уровня, чем вот интернет. Вот эта вся грызня, да, между одним лагерем и другим. Но вот таких слов оказалось, что они исчезли из обихода, да, там дом, земля, бабушка, например. Когда бабушек бросают дементных и уезжают, спасая свою жизнь.
Ну, или, соответственно, просят у мамы денег с пенсии, чтобы билет купить. В Бишкек, в Ереван, неважно куда.
Это ужасно. Действительно, мы вырастили поколение потребителей, мы все пропустили. Это не мы особенные, не в смысле мы Россия, а мы как часть мира. Действительно, вот это потребительство было возведено в культ. Культ потребления, культ моих хотелок, культ успешного успеха, культ того, чтобы мне было не беспокойно, мне не тревожно. Почему они уехали? Им там не тревожно. Вот они сидят в Сербии в какой-нибудь жуткой деревушке, бабушка дементная здесь сидит, они там просят нас, чтобы мы за этой бабушкой приглядели, и котика куда-нибудь взяли на передержку. У мамы, которая работает и получает путинскую пенсию, как они говорят, денежки просят. То есть это абсолютно безответственно, потребительски, безнравственно. Я вообще люблю пафос. Аморальное поведение.
Но при этом ряд уже политологов, которые в том числе были и в этой студии, они именно с политологической точки зрения и, зная основы социологии, говорят, что проходит первая эйфория от того, что ты уехал, смылся. И, соответственно, ну, потому что надо каждый день теперь ходить, знать, куда на работу, надо детей устраивать в сад, если пошли с детьми, или надо деньги какие-то отсылать, если дети остались здесь. И, соответственно, вот эта эйфория проходит. Но при этом есть две точки зрения. Как бы есть отношение уехавших к оставшимся, и есть отношение, соответственно, оставшихся к уехавшим. И вот здесь, ну, как бы первый был, конечно, в первую, наверное, неделю был пик из того, что люди, ну и катись куда ты хочешь. Он говорит, ну и оставайся здесь, и все. Да. А в данном случае вот эти вот несколько тысяч, несколько десятков тысяч, которые уехали, там разные данные, вот с вашей точки зрения, это все-таки погрешность по отношению к общему населению страны? Или же с учетом того, что это социальные сети, это постоянное генерирование повестки, эти люди, в общем-то, вокруг себя вот это все закручивают, и с этим нужно работать?
Вот я... По моим ощущениям, они, конечно, вот это про то, что мы уехали, мы сделали все правильно, а вы идиоты, вы останетесь и сгорите в аду. Это часть повестки, которая поддерживается социальными сетями. Это совершенно точно. То есть но пока мы не знаем точного количества людей, вот хотелось бы опираться на фактуру. Вот знать, что из России уехало столько-то людей мужского пола, там это во вторую уже волну, в первую волну уезжали разного пола люди, да? То есть вот сейчас вы говорите сотен людей, тысяч людей или десятков.
Мы точно не знаем.
Мы не знаем. Вот если бы была фактура, было бы понятно, что большинство все-таки остались. Но голоса слышны. Ну, опять же, мы же понимаем, как работает любой Твиттер, любой Фейсбук и любая леволиберальная повестка. Она работает очень легко, запрещенная эти все штуки. Она работает, как брежневское телевидение. То есть, как только я начала говорить то, что я вам сейчас говорю, я человек, который в неделю давал по 3-4 интервью. Я была суперговорящая голова. Как только я 25 февраля сказала, что надо keep calm, оставайтесь спокойными, не поддавайтесь на соцсети, меня вычеркнули из всех списков. Меня больше никуда не зовут, потому что есть одно мнение правильное. Все, забыли, кто такая Зара Рутюнян. Она там великий психолог, но нет, она говорит что-то, что мы так не говорим. Примерно как вот Урсулов. И ты исчезаешь отовсюду.
И тебе никто не заметил, голос. Что перевертыш произошел, что здесь, в общем-то, голоса многих еще слышны,
да.
А с той стороны
вот
осталось
здесь
дома.
Голоса слышны. Здесь ты можешь. Я понимаю, просто эти продюсеры не знают о моем существовании. Я понимаю, я посмотрел специально телевизор, я понимаю, что у Романа Балаяна условно гораздо больше разных мнений, чем в «Эхо Москвы» было когда-либо. И когда я думала про то, что я тоже действительно всегда была за хороший мир с правами для разных категорий против насилия, я говорила там только лишь потому, что я совпадала с повесткой. В этом смысле нет никаких разных мнений. И эти голоса орущих, что мы уехали, а вы там горите в аду, они приумножаются.
Вот к чему это приведет, как вы считаете? Ну, как бы люди останутся вот в этой своей варящейся вот этой капсуле, да?
Посмотрим. Посмотрим, поживем, увидим. Это во многом зависит от того, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Потому что, конечно, я смотрю с упоением на то, что люди там действительно бегают, у них нет денег. Я немножко злорадная тетушка, потому что я говорила, не надо никуда дергаться. Я говорила, что вас там не любят. Я говорила, что я собственного ребенка не отправила учиться в Чехию, хотя был таков наш план. Все смотрели и говорили, почему ты ее не отправила? Я говорю, я не отправлю ребенка в этой ситуации, когда все идет
в другую среду.
Другую среду, причем среду явно не любящую. Да, даже я разговариваю с этими людьми, они себе придумывают какие-то мне красивые истории. Те, которые новые уезжанты. Вот новые уезжанты мне рассказывают, что нет здесь никакой русофобии, это ваш телевизор говорит. А старые уезжанты, мои подружки, которые там давно живут, они говорят, мы в жизни такого не видели. Это кошмар, что творится. Детей выгоняют из аудитории. Вот разница. То есть вот про то, что я буду видеть тот мир, который я хочу, это вообще отдельная тема, да, как мы структурируем реальность. Нет никакой одинаковой для всех реальности. Они видят русофобию, она им вот стукает в нос, у них нет денег, но они будут говорить, что здесь все хорошо, прекрасно, а у вас там тоталитаризм, страшный ужас, и вы все умрете.
Возникает тогда другой момент. Почему с той стороны, понятно, что сейчас там на Украину, вообще западный мир, это весь глобальный пиар, джиар вообще всех на свете. Соответственно, мы здесь довольно серьезно ограничены. Видимо, люди, которые получали специализацию там и на военной кафедре офицер психологической борьбы, понятно, что не все эти люди сейчас работают в этой сфере. А самое главное, мы же говорим про молодежь. Та да. страна настаивает, что сейчас все лучшие люди страны уедут, и все. Соответственно, те люди уверовали, что они лучшие люди страны.
Да.
Они услышали, но возникает вопрос даже по поводу тревожности вот этого фомовского опроса. Почему сегмент 22, я бы сказала, 37? Почему?
Наиболее подвешенные. Конечно, 50 плюс сложно поднять с места, хотя и такое бывает.
А молодые еще слишком сильно зависимы от родителей.
А дети до 22, это дети и студенты, конечно, они же живут в родительских домах. Угу. А это те, которые, во-первых, считают, что они могут изменить мир, там много в молодости, много иллюзий. Во-вторых, они всегда же они такие сверху, вы идиоты, а мы умные. А ум их весь заключается в том, что они просто потребляют все, что им говорят вот те медиа. То есть это действительно психологическая война очень серьезная, и вопросы психологической устойчивости, вот заземление, да, вот я же в своем кабинете чем занимаюсь? Я людей из галлюцинаций, из игр разума привожу на землю. Я буквально делаю это. У меня кабинет находится на Китай-городе. Я вот начинаю, вот я постоянно, вот когда люди кричали про то, что вот сейчас все Москва кончилась и кончилась, я выводила на улицу, я физически гуляла. Я говорю, посмотрите, все барчики работают, посмотрите. Вот я сейчас последнюю неделю я показываю, как много мальчиков на улицах, и вот что не все уехали, да? Угу. Это пиарится. И заземление, как, простите, извините, никогда не думала, что буду цитировать, как говорил Владимир Ильич Ленин, практика есть критерий истины. И вот когда тебе говорят, что ужас, ужас, гроб, кладбище, мы все умерли, вот водить ногами по улице, показывать счастливые люди, то есть...
Нельзя этом, радоваться, они говорят, нельзя радоваться, надо страдать
скорби,
сразу.
Полиция скорби, это вообще мое любимое, радоваться нельзя. И вот проблема в том, что это все происходит в этом бабле, и вот пока люди в Москве, угу. в пузыре, я могу их вывести на улицу, и там по улицам ходят люди не из этого пузыря.
Это другие люди.
Нормальные. Я их показываю.
Короче, поменьше в соцсетях сидеть или что?
Ой, это вообще забыть.
Про соцсети.
Соцсети сейчас это яд. Проблема тех, кто уехали, почему их тревога никуда не денется, если говорить о том, куда это будет двигаться. Это действительно большая проблема. Я не знаю, что же с этим делать, что люди, которые уехали в любую страну, там, Прибалтика, Средняя Азия, Армения, все, что бы ни было, они, их даже вывод на улицу не спасет, потому что они на улице... должны услышать речь, которую они не понимают, латышскую, uh-huh. литовскую, или русскую. А русская вся речь говорит только об этом. Ужас, ужас, гроб, кладбище. А в Москве вот я веду такую девочку, вот невротизированную или юношу, и я прям говорю, слушай разговор, это заземление. Понятно. И там про шампунь, мой-то козёл напился, тут человеческая жизнь. И она как бы немножко проникает. К сожалению, те, которые уехали, у них мало шансов, чтобы она проникла в них. Потому что вот все.
Они изначально закрытые. Или
нет,
русским. Они... Или как, или у них в голове сидит, что русским, в смысле, россиянинам быть стыдно.
Ой, вот ну это россияне тоже это была первая волна, про это, мне кажется, я могу вообще встать на табуретку и говорить о том, как вообще было не стыдно это произносить, даже если вас заставили. Я понимала, что людей вынудили, там был серьезнейший прессинг, но некоторые делали это за определенные плюшки. Угу. Ну, тоже как в любой секте, да, есть те, которые делают это за деньги, а не ниши.
А те, кто по убеждению.
Да, не по убеждению, потому что им так сказали. Вот низ, как так сказать, иерархии. Но это просто за гранью было добра и зла. Мне стыдно быть русским, ну, стыдно. Угу. Пойди убей себя об стену. Это очень грубо, это не по-психологически, не гуманитарно, но убей себя. Что ж теперь, от того, что ты поехал, сейчас ты в Риге сидишь, ты что, другой стал?
Ну, надо доказывать, что ты другой стал, видимо.
Что ты хороший
плата за то, что ты хороший русский.
Смотрите, если прям мы говорим
10 секунд, да.
о суперлюдях, которые готовы за деньги мать родную продать, я про них не говорю, они это делают за интерес. А вот простые люди в таком заблуждении, как такое бывает только в тоталитарных сектах, это моя боль.
Зара Артюнян с нами, это программа «Умные парни», после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», психолог Зара Ратюнян с нами, и, соответственно, говорим мы про психологические, соответственно, подоплеки происходящего в плане информационных противостояний, войн, в плане того, что вот люди уехали, как к этому относиться, потом другие остались, а самое главное, как это влияет на социум, это важно. То есть отдельно взятые истории семей, это может быть где-то радость, где-то трагедия, но другое дело, как это влияет на социум, почему мы этому уделяем большое внимание, потому что есть соцсети, тут еще Илон Маск, который тоже очень сработал как пиарщик, как говорят, и, соответственно, умеет генерировать прибыль от соцсетей. И вот эта история с соцсетями, она же очень хорошо проявилась как раз в Штатах, когда Дональд Трамп пытался второй раз, но его просто выключили из повестки. И самое главное, вот эта роль социальных сетей до абсурда дойдет.
Почему вы в будущем времени спрашиваете?
Мне кажется, уже дошло.
Вот, уже когда дошло, был Дональд Трамп, дошло, когда был БЛМ, дошло, уже пришло, уже прошли мы эту остановку.
Ну, хорошо. Мое мнение. БЛМ плюс вот эта история накачиваться, я думаю, что видели многие вот эти вот фейковые фотографии, якобы да, это Верхний Ларс, а на самом деле это был не Верхний Ларс, а вот этот вот фестиваль какой-то в Неваде.
Проходит. Где собираются все сумасшедшие
миры. Вот, и, соответственно, постили, что это все Верхний Ларс. И здесь же проблема в том, что с точки зрения людей, государственников и людей, которые здесь находятся, и с этим управляться. Ну, потому что можно, конечно, ударить по рукам или сказать, ай-яй-яй, статья там какая-нибудь за фейки, или прекрати, соберись, будь мужиком, что-то подобное. Но самое главное, это же определенный социальный вызов или все-таки нет? Вот эти люди, или люди уехали, а самые стойкие остались.
Вы сейчас спрашиваете, что надо делать с государственным мужчиной? Нет, или вообще так ширше?
Я говорю про общество, как это влияет, потому что многие считают, что это такое вообще с нами впервые. Хотя, действительно, ладно. Мы с вами за эфиром говорим, классическая русская литература об этом, Франкл об этом, все об этом.
Все было.
И хуже даже.
Более того, ладно, до Льва Толстого можно-то и не доползать, но 14-й год Крым, вы не помните, какая была поляризация?
Да.
Что было? Что было? Первый вопрос был «Крым наш или чей?». Люди дрались, воевали, даже до развода доходили, рушились дружбы, семейные отношения. Это все уже было. Большая поляризация общества. Действительно, мир делится на красных и белых. Это такие моменты, вот тяжелые, как это, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, так себе сложно быть блаженным, потому что ты включаешься, потому что действительно такие водораздельные точки. Очень сложно удерживаться в середине. То есть, когда ты в середине, ты получаешь с двух сторон. Вот могу сейчас сказать от первого лица. Когда ты пытаешься не с теми. Да, не включаться в истерики, в эти большие неврозы, в эти огромные вибрации, они как землетрясения работают, правда. Вот эти невротики, они от тебя не отстанут, пока ты не скажешь, чей Крым. Ты пытаешься сказать, давайте поговорим смотрите, птичка прилетела. Нет! Очень много агрессии, очень много нерва. Поэтому стоять в середине сложно, получается, с двух сторон. С другой стороны, лучше все-таки стоять в середине. Это такая точка, это есть такие вопросы. Вот в БЛМ было то же самое в США. У меня много друзей живет в США. Это сумасшествие было просто тотальное, с этим БЛМом. Это действительно соцсети приумножают это, проникают это в каждый дом.
А к чему это ведет? И самое главное, для чего это? Мы же везде видим подоплеку, что есть какие-то, заинтересованные лица, которые все это запускают, что это опять же, управляемый хаос и все. И, соответственно, к чему это ведет? Потому что многие, опять же, события, которые разворачиваются в Евросоюзе и так далее, и вот этот тоталитаризм, который мы видим, от абсолютно отсутствие полярности мнений или многообразие мнений. Говорят, это же было несколько десятков лет назад, скромно говорят наблюдатели.
Что?
Сектантство. К чему это привело? Или оно не уходило никуда?
Оно никуда не уходило. Секты всегда были, есть и будут. Секты, куда оно ушло? Да, в России объявили вне закона, да? Так же, как иностранных агентов. Но это же не disappearance, все это не исчезло. Это часть человеческой жизни. Есть люди, понимаете, начинается все с нормального. Вот сейчас, если я не туда пойду, остановите меня, пожалуйста. Начинается все с нормального. Молодые люди пытаются найти свое место в жизни. Это нормально. так мы вырастаем. Задают вопросы, кто мы, что мы тут делаем. Мы там пытаются получить ответы, там понятно, да, первичная инстанция. Мама, папа, школа, училка там, и так далее. Если там были слишком примитивные конструкции, не подошли молодому человеку, он двигается дальше. Дальше он оказывается в каких-то, как это всегда было, там, рокеры, панки, субкультуры, все это. Это нормальные процессы, которые всегда происходили с людьми, просто сейчас это доходит до какой-то супербольшой психиатрии, что меня пугает. Это легально. То есть, понимаете, вот, ну, условно говоря, быть сектантом не очень хорошо, а быть там феминисткой, можно я скажу о том, где у меня болит, потому что я такая феминистка со стажем, а быть феминисткой, которая бегает по улицам Европы с, в общем, вымазанной и орущей, если вы увидите эти кадры, это большая психиатрия.
А, это вот эти вот флешмобы, которые в Европе устраивали.
Постоянно.
Там, окровавленные, и, там, якобы,
да,
трусы,
окровавленные,
еще что-то.
И вот таких вещей очень много делает политактивизм, то, что действительно является полем деятельности большой и малой психиатрии, и это легально, это поддерживается.
Почему?
Мне кажется,
значит, это кому-то надо?
Это кому-то надо. Мне вот так глубоко мне сложно сказать. Я могу. Вот у меня есть конспирологическая теория, которую мы обсуждаем очень с моим прекрасным близким другом о том, куда катится весь этот мир, вот куда это все нас ведет. Угу. Докуда, ну, дошли наши с ним мозги, что это ведет к полной атомизации людей, к вот.
Поэтому так и там воинствующие не приемлют все то, что связано с консерватизмом.
Конечно.
С семейными
надо
ценностями.
Выдрать из всего. Надо выдрать из всего. Опять же, я вернусь в свою любимую тему.
Человек ячейка,
сегодня.
Понятно.
Когда ты человека лишил всего, домой она вернуться не может. Они все переругались, они там не понимают, они мисгендерят, они злые, плохие, токсичные. Работы у тебя должно не быть, потому что на работе тоже все не очень хорошо. Там либо люди там конформисты. То есть а ты вот берешь человека, выдираешь его из его привычной среды обитания, вот этого молодого человека, о котором я говорила, который задает себе вопросы, который не знает ответов, это нормально. Ты его поймал, и дальше он твой.
Делай
ему
все,
идти некуда.
Хочешь.
Это классика секты, почему из секты невозможно уйти, почему и после секты очень сложно реабилитировать. Потому что дальше, что ты ему скажешь, то и правда. Все. Потому что у него нет никакой демократии, ему не предлагают выборы, ему говорят, живи среди нас, мы тебе дадим, вот ты уехал в эту Сербию, Грузию, Казахстан, там среди своих очень принято волонтерство, что тоже вполне было всегда в религиозных сектах, мы друг другу помогаем, мы же особенные, вот они все там, мы вот будем друг другу.
Здесь.
И тебе, ты не умеешь работать, более того, если людей поймали достаточно молодыми, они даже образование не получают, профессию не получают, в этой леволиберальной повестке столько
разного. Все побежали,
разного.
Я побежал.
И все побежали, я побежал, а дальше мне некуда идти. Потому что если мне уже, я переругался со всеми родителями, потому что они ватники, потому что мне стыдно быть русским в России, у меня дороги нет, уже все вокруг враги, я остаюсь, вот мое сообщество, только они меня поддержат. Грубо говоря, доширак дадут мне они.
Угу.
И это, то есть вот после этого БЛМа, мы же знаем, как много людей были выгодополучателями впрямую, но вот...
Хорошие дома в Майами купили, говорят.
Да вообще неплохо многие живут.
Так.
Но просто такое большое... Вот для меня больно, что это легально. Вот если с сектами как-то воюют, ну, там официальные церкви, да, то со всем этим это как бы достойно.
Это политическое сектантство.
Ты герой.
Это ровно тот, кто исследование, кстати, иностранное, не знаю, когда-то его запрещают или нет, которые, значит, там, европейские психологи выяснили, что идеологии мешают людям мыслить логически.
Да вообще вообще мыслить.
Критичность.
Я бы сказала,
мышления.
Идеологии мешают людям мыслить.
Угу.
Потому что идеология – это то, что замещает твою... как деятельность по узнаванию мира.
А
тебе
в данном
говорят,
случае,
что это так?
Да, в данном случае мы сталкиваемся с тем, что даже не то, что идеология, а именно догмат, некий догмат.
А пойди вот молодому человеку, который даже не читал Льва Николаевича Толстого, и нарисуй границу между догматом, идеологией, сектантством и шизофренией. Uh-huh. Вот я не возьмусь.
Uh-huh.
Чтобы провести все эти водоразделы, очень мы с вами это сможем сделать, еще с парой людей сможем. А так сложнее, все сложно.
У президента в речи многие обращали внимание, действительно много было обращено именно к защите консервативных ценностей, семья и так далее. То есть многие даже задавались вопросом, ну, по крайней мере, я читала там некоторых там критиков или кто, естественно, не согласен там за границей вообще. Речь на цитаты разобрали, даже вложили то, что не говорилось. И не было. Да, но... Вроде бы там одно дело там про Украину, а другое дело все свелось к защите ценностей, значит, защита от ЛГБТ, защита, соответственно, семейных ценностей, мама, папа, а не родители, один родитель. Да. Как угодно можно иронизировать над этим, но мы понимаем, что действительно здесь какое-то глобальное столкновение цивилизационное мы наблюдаем. С одной стороны, есть догма в том, что родитель один, родитель два, и там не приемлят консервативных ценностей, и здесь, с другой стороны, представители, значит, страны, которая защищает консервативные ценности, и вот оно, столкновение, и наступает.
Это столкновение не обществ, это столкновение мейнстримов.
Потому это моды, что ли?
Если вы думаете, что в Америке или в Европе все счастливы от того, что их дети в 9 лет могут принимать гормонотерапию, вы очень ошибаетесь. Выборы в Италии – хорошее этому подтверждение. И, собственно, выборы во Франции, насколько они были сложными. Это вопрос мейнстрима. Просто наш президент Путин, видимо, я уж не знаю, кто ему пишет речи, или тут пишет он сам, это то место, где мы абсолютно перпендикулярны миру. Но мир, моя подруга, извините, демократка, прожившая всю жизнь в Калифорнии, переехала, прости господи, в Алабаму, потому что у нее дети 8 и 10 лет.
В программе «Револьвер», кстати, с Рафаэлем Ардуханяном мы регулярно американские всякие прессу читаем и анализируем, и ровно об этом и речь, кстати.
Это вопрос не в том, что в западных обществах никто не поддерживает родителей. Вопрос в том, что сейчас в рамках мейнстрима мы можем стать уникальной страной, которая это предлагает как мейнстрим.
А, то есть, это то,
конечно,
что
это
может
уникальное
привлекать.
Торговое предложение. Владимир Путин молодец, это хороший пиар, потому что для кучи людей они так думают, они с этим солидарны, но стыдно быть консервативным, стыдно.
Потому что это не модно.
Вот у итальянцев получилось, но это самая католическая страна. Выбрать свою правую девочку, то посмотрим, чем ответит Урсула фон дер Ляйен. А у американцев полный провал. Пока посмотрим, чем закончатся выборы.
Почему мейнстрим что... именно вот такой? Это опять же конспирологическая вот эта теория, надо выдернуть, потому что семья – это то, что держит, заземляет?
Потому что семья, дом, работа, зарплата заземляет. А все остальное ты берешь людей и делаешь... Вот ты куда, как повернешь, так они будут жить. Ты начиняешь их мозги своим... Боже мой, Оруэлл, война – это мир, мир – это война. Оруэлл наступил, потому что когда я залезла где-то в начале марта в Facebook, куда я перестала лазить...
Запрещенный, да.
Запрещенный, в который невозможно вообще даже подходить там так токсично. И прочитала, что оказывается, что все светлые человечки, у них есть потрясающая новая идея, что настоящий патриотизм и любовь к России – это чтобы Россия была уничтожена? Это на полном серьезе обсуждается.
Написали такую, да-да-да, я видела на эти публикации. Да,
наше правительство в изгнании на полном серьезе обсуждает это в Вильнюсах и в Прагах. Вы что?
Правительство в изгнании.
Эти люди из кинофильма «Неуловимые мстители» и «Корона Российской империи», они на полном серьезе это продают как патриотизм. И они же нам говорят про Оруэлла. Ну, то есть, хороший патриот, хороший русский, это тот, который желает расчленить Россию и желательно уничтожить город-герой Москва.
Ну как, трубу строили для того, чтобы взорвать, понятно.
То есть, я действительно считаю, что мы на пороге большой и малой психиатрии, я действительно постоянно жалею, что у нас запрещена принудительная психиатрия, потому что многие люди, которые являются лидерами мнений, им бы, конечно, в сербского-то полежать годок. Если они это делают искренне, многим, потому что мы там, то есть нет никакой реальности. Вот возвращаясь к исследованиям о том, что идеология мешает, как вы сказали, критически мыслить,
критически,
а я настаиваю, вот такое количество пожирания идеологии просто лишает человека когнитивных функций и делает его вообще идиотом. То есть, вот что скажешь, то он и будет есть.
А может быть, сейчас как раз люди считают, что вот это вот все то, что никогда не случалось, ну, понятное дело, может быть, на их веку, поэтому это в новинку.
2014 год был позавчера, все помнят.
Те, кому 22, им примерно...
Ну да, ладно,
да,
хорошо.
Вот. А другое дело, такого количества информационных ресурсов не было, может быть, в этом еще проблема. То есть неумение управляться с этим потоком. Мы же с вами тоже говорили в начале часа вопрос того, почему та страна умудрилась закрутить вокруг себя, и вот их пиар-джар, он прям как часы работает абсолютно, но они были родоначальниками этого.
Да.
А с нашей стороны вот у нас выбор, ну, немножечко такой кондовый, мы как бы не реагируем на внешние вызовы, мы идем своей, в этом тоже логика есть, мы идем своей дорогой, но другое дело, как попытаться достучаться до тех, кто еще... Он не уезжает, но их можно назвать некими колеблющимися.
Ну вот в 70% тревожится.
Тревожится, да?
Ну, это тревожится. Тревожится. Вот тот, который тревожится. Конечно, с ними надо разговаривать. С ними надо желательно разговаривать на их языке, желательно как бы понимать, о чем они говорят, уметь отвечать на возражения. К сожалению, наша пропаганда на эти возражения отвечает только одним. Глухая кому не оборона. Нравится, валите вы все... Не знаю, это слово нельзя говорить.
Нельзя, да.
Да, плохие вы люди, вот, и вообще мы с вами не играем. И получается, что сомневающиеся, условно говоря, сам факт сомнения для той стороны это уже преступление, для этой стороны ты становишься предателем. И действительно, мы потеряем этих людей. Вот моя идея в том, что с ними надо разговаривать, понимая их возражения, отвечая на их возражения. Это, собственно, моя работа.
Но
каждый
это как...
раз, когда ты видишь человека, который не в себе, ты должен войти в его мир, говорить с ним на его языке, вот на его сомнения, отвечать на его сомнения. Это ювелирная работа. В принципе, ее можно делать пропагандистски, но не так, как у нас делается.
Но это
чуть потоньше.
Потоньше, по-другому.
Тоньше надо, по-другому надо.
Ну, кажется, что та сторона прям в лоб бьет тоже.
Та сторона-то бьет бейсбольной битой, чем угодно. Та сторона... Сейчас вопрос в том, что вот те, которые серьезно слушают ту сторону, они их паства. У нашей стороны задача в 10 раз сложнее. Понимаете? Вот эту паству, именно идеологическую, физически они у нас, физически они остаются гражданами России, но начинка у них, вот тоталитарная секта, понимаете, их оттуда... Наша задача сложнее.
То есть
в свое время мы пропустили вот этих прогрессивных, условно говоря, молодежь, мы не давали новые смыслы, потому что также наша страна 20 лет назад давала вот эту консервативную семью, вот это вот все такое неинтересное, малоинтересное для молодежи, потому что его бабушка тоже это дает, молодежь хочет иное. Это нормально с точки зрения подростковой и возрастной психотерапии, психологии.
Главное,
конечно,
контролировать, понятно.
Да, мы тогда их всех потеряли, теперь у них в головах эта начинка, и теперь те управляют, и наша задача, это одна из самых сложных задач, которая существует в моей профессии. Есть, вот, условно говоря, такие вершины, до которых я не достигла. Вот, ну, не так много, во-первых, у меня было, но работа с людьми, которых мы вытащили из тоталитарных сект, считается в нашем табеле о рангах самой сложной работой. Вытащить из головы этот весь мусор, который мешает любому виду мышления, вернуть на землю, наполнить жизнь иными смыслами, потому что нафталин с семьей. Семья – это хорошо и здорово.
Ну, почему же нафталин-то, если это хорошо? Это надо хорошо. Просто надо представить, или что это
продавать
хорошо.
Продавать надо иначе, паковать надо иначе.
Продавать, понятно.
Паковать надо по-другому. Упаковка.
Ну вот, кстати, интересно, что в регионе отчитались о росте числа браков на фоне частичной мобилизации, и здесь, конечно, многие говорят, с одной стороны, это вообще все действительно поменяет отношение к институту брака, другие говорят, что многое здесь... завязаны, этого не надо стыдиться, какие-то экономические составляющие, или, соответственно, просто как бы сложная, травматичная ситуация, она усиливает вот эти вот базовые потребности в семье, в близких людях, в тех, что кто-то все равно рядом есть.
Я думаю, что вы умнее меня. Вы могли меня не спрашивать, вы все ответили. Просто единственное, что я добавлю, что это и это, и это, и это. Это и экономический вопрос, который, безусловно, важен, если мобилизованным обещают хорошие деньги. Это важно для людей. Мы не живем все на холме Голливуд.
Так.
Это и потребность в какой-то устойчивости, опарность дает. Вот человеку нужен человек, никто никогда не перешибет эту фразу, человеку нужен человек. И формализация с точки зрения того, что в нормальной жизни, когда все нормально, в ЗАГС действительно давно люди перестали бегать, потому что это пахло сильно нафталином, а теперь это актуализировалось, мир действительно изменился, и я думаю, что это дает тебе хоть какой-то, ну, покой, и то, о чем, а как, в марте как женились?
Да, в марте тоже, кстати,
тоже очень
женились.
Бодро женились.
Да, да.
Да, потому что вот когда у людей нет ничего вот такого уж глубоко интеллектуального противопоставить угу. вот этой волатильности и этому цунами, ну, ты цепляешься хоть за что-то, вот за что-то. Я всем говорю, идите там цветочки сажайте, разводите, делайте простые вещи. И жениться, как будто бы это хоть что-то застолбить. Это все равно все знают, что даже все, кто относится к этому с иронией, но все равно муж это более тяжело весит, чем отношеньки. Вот все привыкли, отношения, мы в отношениях, у нас эксклюзивные отношения или не эксклюзивные, или такие, или сякие, а тут как будто вот все, муж. Угу. Вот оно вот.
То есть это может поменять отношение к браку, да? Каким-то образом.
Посмотрим, я надеюсь, что вообще все будет меняться. Вот тут я бы не взяла хрустальный шар, и я не знаю, в каком мире мы окажемся, но мы сейчас в таком идеальном цунами, что выплывет, что станет действительно заякориться и для людей станет новым ответом, да? Вот те, которых не устраивают уж совсем такие примитивные ответы, и те, которые
просто всё-таки
что-то имеют... Нет, те, которые что-то имеют, чтобы просто не убежать, бросая бабушек, детей и котиков, да, ну, угу. то есть какое-то подобие совести, наверное, все-таки в людях есть, я надеюсь, вообще человечности. И, конечно, все переформатируется. Для меня, конечно, невероятно интересно, во что это все выплывет, потому что такое живое биение жизни. Ну, будем смотреть.
Сергей спрашивает, консервативные ценности, но в какой-то момент это же тоже можно отнести к сектантству. Почему так поляризируете тех, кто уехал, и тех, кто остается? Вот консервативные ценности. Ну, то есть те люди, которые уезжают, они вот сектанты в своем смысле слова, а как, значит, ну, слушайте, везде грань должна быть, мне
конечно.
Кажется.
Конечно. Тут... Вопрос только в мере. Вопрос в том, что мы же, говоря о том, что, ну, когда я попробую ответить Сергею.
Да.
Во-первых, я никогда в жизни не топила за консервативные ценности. Откройте YouTube, услышите угу. много интересного обо мне там. А во-вторых, вопрос ведь, это конкретно мы говорили о том, как завлекают в эти места.
Вот.
Это был, я объясняла механизм завлекания, а потом уже пришла цитата от нашего президента. И разница в том, что если я говорю, например, что вообще я вообще считаю, что мама, папа не в прямом смысле, а вообще, ну, как бы семья дает тебе покой в хорошем случае, если у тебя хорошая семья.
Да, база для жизни.
Это база для жизни, хорошая родительская семья. Тут уж неважно, кто там, в каком, прости господи, гендере находится. Вопрос в том для меня, что я не предлагаю, и я надеюсь, что наше руководство тоже не предлагает, и с пистолетом ни у кого уголов не стоит и не говорит, что все шли в ЗАГСы. Угу. Речь идет не об этом. А та повестка, которая выдергивает всех людей, у которых не сильно устойчиво с семьей и с головным мозгом, она говорит «уедь любой ценой». Вот в чем экстремизм.
Разница. Зара Артюнян была с нами. Зара, спасибо, ждем снова. Спасибо. Это была программа «Умные парни». Далее «Анатомия Москвы». До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.